Роман Суржиков. Цикл «Полари. Дополнительная повесть». Небесный корабль и девушка. Август 1774 года. Лаэм. Королевство Шиммери.
«Совершите прогулку на небесном корабле! Воспарите к облакам, подобно птице! Окиньте взглядом с высоты чудесный город и его диковинные окрестности! Всего одна серебряная глория за небывалое путешествие!»
Среди площади теплился костер. Над огнем на железные треноги помещалась матерчатая горловина, что вбирала в себя жарко дрожащий воздух. Горловина переходила в громадный мягкий шар футов 40 в поперечнике, белоснежный, с рисунками сияющего солнца и лазурных облаков. Шар парил над костром, не касаясь земли.
«Неслыханное приключение! Взмойте над землею, как праматерь Мириам! Вдохните полной грудью свободу полета! Добрым господам скину одну агатку, белокровным дамам две агатки, а кто ахнет от восторга, тому все три!»
Хозяин небесного корабля перевел дух и добавил печально.
«Подходите, ну!»
Вряд ли кто-то услышал последнее тихое воззвание. Костер и скорбный хозяин шара являли собою центр голого пятна земли шагов 20 шириной. Ничем не отмеченное пятно было, тем не менее, вполне ощутимо. Никто из прохожих не решался вступить в него. Водоносы, подмастерья, уличные мальчишки, торговцы сладостями, матросы, посыльные славных купцов и даже городские стражники – все обходили небесный корабль по изрядной дуге, будто он был диким горным барсом, либо исключительно ароматной кучей навоза. Впрочем, Рико мужественно вступил в заклятый круг. Приблизился шагов на 5, встал, подбоченясь, смерил небесный корабль снисходительным взглядом. Презираемый горожанами аппарат являл жалкое зрелище. Месяца 2 назад он блистал расшитыми боками, гордо раздувался, но теперь... Хозяин берег дрова, костер горел вяло, и шар поник от нехватки горячего воздуха, обмяк, пошел омерзительными морщинами, будто груди старухи. Он и на шар-то уже не походил, а скорее на гнилую грушу, раскрашенную белилами. Рико спросил, небрежно прикрыв насмешку сочувствием. «Плохи дела, друг Гортензий». Небесный корабельщик скинул челму, утер ею пот со лба, хмуро цыкнул зубом и разразился тирадой.
«Послушай, Анорико-сводник, что я тебе скажу. Множество божьих тварей топчут улицы славного города Лаэма. Шелудивые псы краплют слюною и грызут собственную шкуру. Коты рыщут по причалам, вынюхивая рыбацкие лодки. Крысы копошатся в сточных канавах. Змеи заползают в подвалы, прячась от испепеляющей жары. Но ни одно живое существо, ни одно, Анорико-сводник, не желает хоть на час оторвать от земли свои лапы. Змея остается в сырой норе, крыса продолжит рыться в помоях, пес так и будет грызть шкуру, как грызли его отец и дед, а кот чихать от смрада тухлой рыбы. И ни один из них даже не помыслит о том, чтобы отрешиться от бренных земных тягот и воспарить к облакам. Убежден, встреть я орла со сломанным крылом, даже он скорее забыл бы о небе и сделался курицей, чем прибегнул к моим услугам». Прозвище «Сводник» задевало чувство Рико, но глупо было огрызаться на прозвище, когда имелись благодатные поводы для ехидства. «А не пробовал ли ты, Гортензий, предложить свой корабль людям? Глядишь, среди них сыскал бы заказчиков».
«Ты глупец, Анорико-сводник! 3 месяца я потратил на то, чтобы убедить людей, и уразумел одно. Легче затащить в корзину и поднять к небесам дикого слона, чем уговорить горожанина Лаэма оплатить полет. Эти унылые существа жмутся к земле так, будто на каждой их ноге висит по мельничному жернову. Приди в наш город сама Мириам темноокая, что умела летать не хуже чайки, и скажи, любого из вас я подниму в небеса, прижав к собственной прекрасной груди. Даже тогда горожане ответили бы: прости, святая, лучше мы по земельке поползаем, как червячки да кротики. Нам оно как-то привычнее».
«Отчего же не закроешь свое дело?» — полюбопытствовал Рико.
«Да ты умен, как архиепископ на кафедре. А кто долги мои оплатит? Ты верно полагаешь, материалы мне бесплатно достались? Или, по-твоему, я соткал шар из собственной слюны, как паучок свою сеть? Ты глубоко ошибаешься, мой неокрепший мозгом друг.
Ткань обошлась в 8 золотых, работа швейной мастерской 9,5, корзина 4, поскольку особенная, по моим рисункам деланная. Затем, стало быть, бронзовая топка для производства тепла.
Мастер Гортензий мог еще долго терзать себя перечислением затрат, вот только Рико уже не слушал и краем уха. Рико заметил персону, целиком поглотившую его интерес. То был широкий костью мужчина, футов 5,5 ростом, лет 40 от роду. Причин обратить на него внимание имелось 3. Первая. Телосложением этот человек никак не походил на нищего. Вторая. На руке мужчины не было обручального браслета. И третья. Он рассматривал небесный корабль. Пристально так глядел, будто на диковинку. Даже челюсть слегка отвесил, из чего явно следовало. Мужчина здесь впервые. Не теряя времени, Рико устремился к нему.
«Приветствую вас в Лаэме, жемчужине королевства Шиммери. Пусть будут ваши дороги щедры, а дни сладки. Позвольте отрекомендовать себя. Меня зовут Анорико Мейсер».
Рико сорвал с головы белую шляпу и сделал такой широкий взмах, что пыль взметнулась с мостовой. Залихватски подкрутил кончик черного уса и прибавил.
«Чем могу послужить славному?»
Приезжий будто бы слегка сконфузился, хмыкнул, почесал бороду.
«Да мне особой службы не требуется. Просто любопытствую, что это за чудесная штука парит в воздухе?»
У чужака был приятный густой басок, взлелеянный обильными харчами и неспешной жизнью. Рико более не сомневался. Этот человек — успешный северный купец. Именно то, что нужно.
«Позвольте, славный, проводить вас в чайную. Ведь невозможно вести серьезную беседу на идовом солнцепеке».
Рико подхватил приезжего под руку. Тот уперся.
«Да погодите, какая серьезная беседа? Я всего лишь спросил, что это за шар».
Как назло, последние слова услышал Гортензий, только что прервавший поток жалоб.
«Это не шар, славный господин. Это небесный корабль, созданный с тем, чтобы бороздить заоблачные выси. Не желает ли славный господин совершить...»
Рико твердо взял чужака за локоть и, сломив слабое сопротивление, увлек прочь от шара.
«Любезный, куда вы меня ведете?»
«Спасаю ваше мужское естество», — прошипел Рико. «Шар проклятия. К нему нельзя приближаться. Все в городе о том знают».
«Проклят?»
«Не просто проклят, славный. Этот шар и есть проклятие. Как соль на пороге, как бесхвостый пес, как одноглазая вдова. Прикоснешься, мигом утратишь... Даже страшно сказать, какая потеря вас настигнет».
«Правда?»
«Не будь я Анорико Мейсер».
Шар действительно был чертовски невезуч. Мастер-истопник Гортензий, что промышлял водогревными печками для белокровных дам, изобрел его год назад. Изобретение вышло просто. Сушить мозги не пришлось. Гортензий всего лишь заметил, что коли в огонь бросить лист бумаги, то он взлетит, прежде чем вспыхнуть. Стало быть, горячий воздух толкает бумагу ввысь. Гортензий разжег огонь пожарче и надел мешок на печную трубу. Мешок вздулся и попер на подъем. Мастер-истопник взвесил тот мешок, сравнил по массе с человеческим телом и прикинул, сколько нужно собрать горячего воздуха, чтобы самому взлететь в небо. Вот и вся придумка. На часок размышлений, не больше. Беды посыпались позже, когда небесный корабль был готов во плоти, а не в мыслях. Начать с того, что вышел он крайне бестолковым средством передвижения. Морская шхуна везет 1000 пудов груза. Небесный корабль едва мог поднять 2 человек. В карете или бричке путешествуешь мягко, с комфортом, а в корзине шара приходится стоя стучать зубами от мороза. На высоте, как выяснилось, царит холод. Верхом на коне едешь благородно, гордо, как дворянин. В корзине сильно не погордишься, ибо страшно. Наконец, даже пешеход имеет свое преимущество. Он способен хотя бы двигаться в нужную сторону, а небесный корабль лишен и этого. Летит туда, куда ветер подует. Далее свою лепту внес епископ. Однажды на проповеди он бросил фразу о том, что Шардия — выдумка для тех, кто хочет скорее попасть на звезду. «И верно», — смекнули горожане, — «когда движешься вверх, то прямиком к звезде и приближаешься. Не равен час, до самой звезды долетишь. Там тебе и конец, назад не воротишься».